На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Константинопольский патриархат восстанавливает в Священном Сане отлученного от церкви лидера украинского раскола Филарета Денисенко и лидера еще одной раскольнической группировки. Было принято решение об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата. Все эти решения с точки зрения Русской Православной Церкви являются беззаконными и канонически ничтожными.
Привет-привет! Это подкаст «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о всем самом интересном, запоминающемся, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Евгений Берг, со мной в студии находится моя коллега Саша Сулим.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о конфликте, который произошел между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом.
Так, окей, хорошо. А ты давай разберемся, наставим сразу точки над «и». Ты вообще верующая?
Я крещённая, отвечу тебе так.
Ты не отвечаешь на мой вопрос?
Не отвечаю.
Ладно, хорошо, я тоже сам крещённый, но скорее записал бы себя в атеисты. Говорить на эту тему, не употребляя специфические странные слова, довольно тяжело. Давайте начнем, наверное, с самого главного, понять, собственно, из-за чего все разгорелось. Из-за того, что церковь на Украине хочет себе автокефалию.
Автокефалия – это синоним независимости, да, некоторого равноправия и неподчинения другой... большей церкви, скажем так.
Ксения Лученко, журналист, автор нескольких книг о церковной жизни.
Ну, то есть украинская церковь, она и так с правами там, автономии на особом было положении, но все равно вот эта приставка МП, она, конечно, им мешала.
Ну, Московский патриархат,
да,
вы имеете в виду?
Московский патриархат, да, она была УПЦ-МП, ее официальная, значит, аббревиатура. И это, конечно, МП, особенно после 2014 года, в общем, им создавало некоторые проблемы, потому что получается, что центр управления как бы находится в стране не просто в другой, а в стране, которая пребывает в некотором конфликте, да, с их страной.
Автокефальная церковь действует на определенной территории, на которой не действуют другие церкви. Ну, например, в юрисдикцию Польской Православной Церкви входят приходы, расположенные в Польше, кипрской на Кипре. Вот с РПЦ немножко сложнее.
Так, стоп, значит, во-первых, давайте поймем, что... Оказывается, помимо Русской Православной Церкви есть еще большое число других православных церквей. Всего их 14. Это вот уже кипрская, там, греческая,
элладская
и так далее, да?
Вообще эти церкви считаются каноничными или настоящими и правильными.
Ну, то есть и суть вот... в том, что они все друг друга признают.
Да, но главное, что их признают самая верховная православная церковь, которая расположена в Константинополе. Ее еще называют первой среди равных. Этому есть ряд исторических причин и объяснений, например...
Ну, например, то, что это самая древняя церковь, которая там, ну, история которой условно отчитывается с 381 года нашей эры.
Конечно, там можно вникать во все эти там взаимоотношения церквей и прочего исторического развития и так далее. Но просто на самом деле все церкви, которые мы сейчас имеем, кроме древних патриархатов, пяти так называемых, там, собственно, сам Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский, ну, древние церкви, все остальные получали свою вот эту независимость, так или иначе, через конфликты и непризнание. Это там и болгарская церковь, например, и сербская. Ну, в общем, все нынешние вот эти страны, которые составляют вот эту вот поместную православную церковь, так называемую, они получали вот свою независимость путем некоторых конфликтов, дебатов и прочего. И, например, существует американская православная церковь, которая получила этот томос, так называемый, документ о независимости об автокефалии от Московского патриархии, и при этом ее независимость не признана до сих пор другими православными церквями.
Епископ Константинопольский, его зовут Варфоломей, считается самым главным среди епископов. Именно он обладает правом принимать самые важные решения.
К Константинопольский патриархат нынешний, он наследует, да, Византии, главной православной церкви, которая когда-то была, собственно, единственная практически. И все остальные так или иначе признавали это первенство среди равных много-много веков. Это совершенно не та модель, которая в Риме существует, да, с римским папой. То есть Константинопольский патриарх не играет такую роль в православном мире, как папа римский, но это некоторые... такой внешний арбитр, гарант соблюдения там норм канонического права, вероучения и так далее.
Патриарх Варфоломей играет роль межцерковного арбитра. И поэтому именно ему принадлежит право принимать решения по автокефалии Украинской церкви.
Нам напоминаем, что автокефалия – это независимость.
Независимость церкви, да.
Украины была самая такая ситуация, с одной стороны, сложная, с другой стороны, она никак не решалась на протяжении всех этих лет, потому что был такой митрополит Филарет Денисенко, который был одним из основных претендентов на патриарший престол, когда избирали патриарха Алексея II. И для многих было большой неожиданностью, что в итоге патриарх стал Алексей, а не Филарет. Ну и если так совсем схематично рассказывать, то Филарет тогда ехал к себе на Украину и организовал там раскол. То есть он объявил киевский патриархат, независимый от Москвы, и до сих пор он считается вот таким, что сам себя называет киевским патриархом. Эта структура церковная, с одной стороны, не признана была никакими другими поместными церквами, то есть это был такой полноценный раскол, но в Украине, в общем, она пользовалась некоторой популярностью, там есть много прихожан, это вторая после прихода, после собственного Украинской православной церкви Московского патриархата численность, по численности структура.
И почему они ждали 30 лет еще, чтобы запросить, попросить эту автокефалию?
Ну, разные были исторические обстоятельства, в том числе отношения Москвы и Константинополя с одной стороны, и, собственно, Киева и Москвы в политическом смысле тоже. Плюс все, ну, вплоть до того, что говорили, называли среди одной из причин, что они ждут, когда Филарет Денисенко, например, просто физически его не станет, просто как основного раздражителя.
Ну, он старенький уже. Потому
что такая одиозная фигура, ему 89 лет, он при этом абсолютно в седле, с большими амбициями, и, в общем, он, конечно, мнит себя будущим патриархом автокефально объединенной канонической украинской церкви. Ну, конечно, не знаем, как там в итоге повернется, но вот он такой парадоксальный персонаж.
Слушайте, а если автокефалию дадут, ее дадут вот из этих двух непризнанных церквей, собственно, киевский патриархат и автокефальная украинская, кому из них дадут автокефалию?
Знаете,
или они объединят?
Сейчас это непонятно никому, вот этот сценарий, он пока внятно не прослеживается. То есть сейчас, что мы видим, что с них сняты анафемы, то есть они признаны обе каноническими, но при этом анафемы им выписывал московский патриархат, то есть предавал их анафеме, обличал их в ереси и расколе, а снял константинопольский. Это, в общем, тоже такой правовой прецедент, не очень чист.
Но константинопольский же, он же как бы все равно как бы чуть-чуть главнее.
Как бы да, но так как церковное право не очень кодифицировано, и там возможности интерпретации, толкования еще больше, чем в российском законодательстве, то, в общем, там большое пространство для конфликта, огромное просто. Но пока это вот такой процесс образования, конечно, совершенно какой-то новой церковной структуры на территории Украины, которая, видимо, вберет в себя киевские патриархаты, вот эту вот автокефальную так называемую церковь, которая там существовала, и те приходы епархии или епископов, священников Московского патриархата, которые захотят в нее войти.
РПЦ, конечно же, это очень не понравилось, и она тут же обвинила Константинополь в общении с раскольниками и посягательстве на каноническую территорию Московского патриархата.
То есть на Украину. Посягательство на украинскую территорию. Ну вы поняли, что-то нам напоминает. Если на Украине появится своя независимая, или, правильно говоря, каноническая церковь, тогда множество приходов могут перебежать к ней, и РПЦ на Украине останется практически ни с чем.
Я хотел бы пригласить сейчас постоянного члена Священного Синода, председателя Синодального отдела внешних церковных связей, митрополита Волоколамского Илариона.
Мы надеемся на здравый смысл, мы надеемся на то, что не будет никаких столкновений на этой почве. Мы слышали заверения президента Украины Порошенко о том, что все верующие Украины будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, что никаких препятствий этому чиниться не будет. И мы надеемся на то, что эти обещания будут выполнены.
Ситуация в Эстонии, например, была такой же примерно, как это была репетиция из нынешнего конфликта в 96-м году. Там тоже Константинопольский патриархат учредил свои структуры, московский прервал с ними общение на несколько месяцев. И до сих пор там такая парадоксальная ситуация, что общение в целом было восстановлено между Москвой и Константинополем, но на территории Эстонии это общение так и не происходит. То есть там две параллельные юрисдикции православные, которые между собой, в общем, вместе служить там священники не могут. И, в общем, миряне тоже выбирают, где причащаться.
В 96-м году Константинопольский патриархат вторгся в пределы Русской Православной Церкви и установил на ее канонической территории свою юрисдикцию. Этого решения мы не признали ни тогда, не признаем и сейчас. Но те канонические преступления, которые совершены сегодня Константинопольским патриархатом, они гораздо более тяжкие, потому что Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию части Русской Православной Церкви. Причем не той части, которая когда-то находилась во владениях Константинополя, та Киевская митрополия, которая в 1686 году вошла в состав Московского патриархата, территориально не совпадала с нынешней Украинской Православной Церковью.
Константинополь отменил указ 1678, у меня происходит разрыв пространства и времени. Как бы да, мы точно в 21 веке находимся?
Это было красиво. Но это важный год для церковной истории, потому что именно тогда Вселенский патриарх Дионисий издал указ о переводе православной Киевской митрополии в Московский патриархат.
Аннулировать этот акт 1686 года и представить дело так, будто бы на протяжении всех этих 300 с лишним лет вся территория Украины находилась в составе Константинопольского патриархата, это полностью противоречит исторической правде. И мы об этом также сказали в нашем заявлении Священного Синода.
Религиоведы часто говорят о постоянной борьбе за первенство русских и греков. Греками называют представителей Константинопольской патриархии. Кроме РПЦ, это такое соперничество больше никого не заботит. Был один случай, который хорошо иллюстрирует, в чем заключается вот это вот противостояние. В начале 70-х годов Московский патриархат дал автокефалию православной церкви в Америке. Однако Константинополь и многие другие поместные церкви, то есть другие автокефальные независимые церкви, не признали ее до сих пор.
Да, именно поэтому, если вы зайдете в Википедию и посмотрите на список православных церквей, то увидите, что, значит, по мнению Московского патриархата, их 15, то есть 14, те, которые всегда существовали, плюс американская, а по мнению Константинополя, их 14.
Да, еще и Константинополь называется Вселенский патриархат. И вот эти вот 14 общепризнанных церквей, они разделяются между собой. Кто-то, в основном славянские церкви, поддерживают РПЦ и тоже признают американскую вот эту вот независимую церковь, а остальные поддерживают Константинополь.
Короче, мне кажется, что это похоже, если проводить грубую историческую аналогию, две сверхдержавы схлестнулись, так сказать, в геополитическом противостоянии.
Есть такое, да. 15 октября в знак протеста против решения Константинополя о том, чтобы дать зеленый свет украинской автокефалии, РПЦ прервала евхаристическое общение с Константинополем.
О, еще одно очень сложное слово.
Итак, что же значит евхаристическое общение? Во-первых, духовенство Русской Православной Церкви отныне не сможет совершать совместные богослужения с иерархами Константинопольской Церкви.
Никогда таких не видел, но не скажу, что вообще видел много. Второй пункт.
Патриарх Кирилл не будет во время своих богослужений поминать предстоятеля Константинопольской церкви Варфоломея.
Видимо, вместо этого он будет говорить «один патриарх».
Нет, он будет просто пропускать его фамилию и переходить к следующему.
Ладно, хорошо. Это была шутка про Навального.
И, наконец, православные верующие из России не смогут причащаться в храмах, входящих в юрисдикцию Константинополя, и участвовать в других таинствах. И протоиерей Русской Православной Церкви уже предупредил, что духовенство за нарушение этого запрета ждет наказание, прещение.
Ну, а миряне, если вдруг сходят не в тот храм, потом должны будут покаяться в грехе в правильном храме.
согласно разъяснениям, данным нашим священноначалием после вот этого синода 15 октября, да, нужно в этом каяться. С моей личной точки зрения, это абсурд и попрание здравого смысла.
Федор Людаговский, священник Русской Православной Церкви и старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.
С практической точки зрения, если мирянин не какой-то чересчур публичной персоны, если его не фотографируют, как только он появляется где-нибудь в общественном пространстве, никто об этом, скорее всего, не узнает, и никому это интересно не будет. Если сам человек себе это разрешает, а я не вижу тут никаких препятствий, ну пусть и причащается в одной церкви, в другой, ради бога.
Священный синод Русской Православной Церкви официально запретил.
Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание», прихожанин одного из московских храмов.
Вопрос, что это значит? Значит ли это, что отныне в храмах в Константинопольской церкви больше нет Святого Духа, нет настоящих таинств, а только одна пустая форма? Или же, это значит что-то другое. Тогда почему у них нельзя причащаться? Что они такого сделали, что внезапно причастие с ними превратилось в грех? Так прямо и было сказано, что если кто-то причастится в храме Константинопольского патриархата, то ему нужно исповедоваться в грехе. При том, что ничего против вероучения, вроде бы патриархом Варфоломеем, при всей, скажем так, нетактичности и в чем-то даже наглости того, что он сделал, ну, не было сотворено такого вот именно антивероучительного. Он нигде не нарушил символ веры, он не нарушил никаких догматов. Это спор о том, как правильно управлять церковью на территории Украины.
На территории России не меняется практически ничего. А вот для зарубежных приходов, для зарубежных каких-то православных сообществ, как выясняется, это довольно болезненно. В том случае, если миряне и священники отнесутся как-то всерьез к этому постановлению синода.
Отец Федор Людаговский.
Ну, вот Бельгия, Брюссель. Два-три знакомых мне священника. Один приход – это приход русского экзархата, который находится в подчинении Константинопольского патриархата. Вот. Вот там служат два священника, с которыми я знаком. Вот. И еще один священник, тоже мой знакомый, в том же Брюсселе служит, но он относится к русской зарубежной церкви, то есть подчиняется в конечном счете Московской патриархии. Они ходят друг к другу в гости, они вместе служат, они друг другу помогают и так далее. Нормальное, обычное человеческое общение. А теперь оказывается, что между ними стена. Вот вместе они служить не могут.
То есть они что, они типа руку друг другу не жмут, там не приглашают друг друга, не знаю, на чай?
Нет, я очень надеюсь, что на самом деле у них там ничего не произошло в личном общении. Я не думаю, что это та ситуация, когда, знаете, как это в начале Первой мировой войны господа офицеры сидели, да, и в карты играли, а потом оказалось, что началась война, и вот они, германские, не знаю, там русские офицеры смотрят друг на друга уже как на противников, врагов. Нет, надеюсь, что там ничего такого не произошло. Но если тот священник, который относится к РПЦЗ, всерьез примет указ, вот это распоряжение синода, то в своем храме он не должен разрешать служить тому священнику, который относится к Константинопольскому патриархату. Все. Вот в этом плане ситуация изменилась.
Тут показательный, значит, был момент, когда буквально за день, по-моему, или за два до того, как было объявлено, что нельзя теперь ходить в Константинопольские храмы, несколько депутатов вылетели на гору Афон, даже взяли отпуска за свой счет, чтобы там помолиться. И вот они выходят, значит, с самолета там в Греции, оказывается, что на Афон-то уже ходить нельзя. Поэтому, на самом деле, мне кажется, последний пункт может создать какие-то трудности, страдания.
Да-да-да, для... он самый, наверное, проблемный. И, кстати, РПЦ уже составила целый список храмов, где нельзя молиться. В частности, это храмы в Стамбуле, в Анталии, на Крите и на Родосе. Кстати, это одни из самых популярных туристических мест для россиян.
Ну, давно не был в отпуске, но предполагаю, что так и есть. Действительно, там много русских православных людей.
Вас это не коснется?
Нет, это меня, несомненно, рано или поздно коснется. Хотя потому, что я очень люблю Святую Гору Афон. А это Константинопольская. Сейчас, конечно, поступают всякие слухи, что якобы Афон хочет деляться, но это пока слухи. И, вероятнее всего, это слухами и останется. Меня это рано или поздно коснется, тогда я буду, соответственно, молиться и спрашивать, что Господь считает правильным сделать в этой ситуации. Спрашивать непосредственно у Него. Потому что знакомые мне церковные правила несколько, в общем, оставляет меня дезориентированным.
Хорошо, а вот вы говорите, что вы будете спрашивать совета у Бога.
Да, это нормальное поведение верующего.
Да, нет, я в смысле, что я пытаюсь понять, а как-то, как вы распознаете ответ?
Как? Не знаю. Каждый раз, когда мне требовались подобного рода ответы, так или иначе они приходили. Иногда не очень сразу, просто иногда ты чувствуешь, что вот нужно поступить так. Иногда это какое-то событие, которое происходит вовне. Иногда в какой-то момент понимаешь, что никакого ответа не будет, нужно просто принять решение и за него нести ответственность, за свое решение, потому что вот Господь хочет, чтобы здесь ты вырос, так сказать, рискнул, сделал шаг куда-то в темноту, но делать-то что-то с этим придется. У меня не очень много шансов, что мне скоро придется решать этот вопрос, и есть надежда, что проблема через какое-то время сама собой разрешится, что иерархии там все-таки как-то наверху договорятся.
Владимир, скажите, я могу ошибаться, но мне кажется, что Бог общается с верующим в том числе посредством неких священных писаний, да, то есть какие-то ответы находятся там. Вот если обратиться к ним, там что-то сказано про подобные ситуации?
Священное писание в Библии, значит, в Новом Завете, есть довольно однозначная и четкая заповедь о единстве. Господь говорит ученикам, да будут все едины.
Ну, бросаться такими вещами, как разрыв евхаристического общения, ну, это очень сильный ход, при том, что его причины, как мне видится, исключительно политические. Вот, то есть, вот это средство, которое, в принципе, существует, оно применено совершенно нелогично, неправомерно. Разрыв евхаристического общения, по сути дела, должен происходить тогда, когда другая сторона уличена в какой-то ереси. Да, вот выясняется вдруг, что у нас не совсем одна вера. И вот чтобы зафиксировать этот момент, мы говорим, что, ребята, вы сами по себе, мы сами по себе, вместе мы не служим, не причащаемся, потому что, оказывается, мы верим в какие-то разные вещи. На этом основании, хотя, опять-таки, с моей личной точки зрения, это все весьма прискорбно, и что-то с этим надо делать, по этой причине мы не причащаемся с католиками, не причащаемся, не служим вместе там, с лютеранами, англиканами и так далее, и так далее. Вот там, как принято считать, догматически разногласия. Но здесь речи о догматах, о сути веры не идет вообще. Речь идет о том, что что-то не поделили, если говорить коротко. Это не повод для разрыва евхаристического общения, как мне это представляется. Поэтому исполнять вот это распоряжение, ну, архиереи его будут исполнять, священники серединка наполовинку. А что касается мирян, я не вижу никаких мотивов, оснований для того, чтобы вот этот разрыв свято блюсти.
Этот вопрос, он как-то плохо проработан канонически. И это вот приводит к такого рода ситуациям, что приходится спрашивать Бога.
Скажите, а нет ли в этом некого противоречия, что, ну, фактически церковь как институт, да, ставит своих прихожан вот в такую ситуацию, когда им приходится, ну, мучиться, страдать, искать ответ.
Ну, в общем говоря, не думает о своих прихожанах, а преследует свои собственные личные человеческие интересы.
Тут есть три возможных ответа. Ответ первый. Весь мир так устроен, что людям приходится искать ответы. В чем-то это даже, может быть, и хорошо, что люди в такой, значит, области пытаются искать ответы, пытаются молиться сами, пытаются расти. И, возможно, это позволит людям понять что-нибудь важное. Молиться вообще всегда полезно в любой сложной ситуации. Второе. Значит, возможно, что иерархи ведомы просто немножко иной логикой, по каким-то своим причинам, которых я не хочу и не обсуждать, и не знаю, они считают, что действительно за ними и в том, и в другом случае полная, однозначная и последняя истина, и они ее отстаивают. То есть они считают, что если они пойдут на компромисс между собой в этом вопросе, который вот, ну, мне он представляется земным, мне он представляется мирским, а не вероучительным, но они могут думать по-другому. И вполне они могут быть уверены, что если они пойдут на компромисс, то это будет уступкой не патриарху Варфоломею или там, патриарху Кириллу, а уступкой самому дьяволу практически. Это может быть, они могут так рассуждать. Для религиозного человека это логика понятная. И третий ответ. это то, что, ну, все люди, есть люди. Люди иногда ошибаются, люди иногда грешат. Как к этому относиться? Так, как нам заповедано молиться за своих обидчиков и прощать их.
Основная моя линия несогласия – это то, что церковь становится добровольно идеологической обслугой нынешнего государства и помогает, так сказать, пропагандировать, проводить в жизнь те сомнительные предприятия, скажем так.
Какие именно?
Ну, какие? Ну, не, например, то же самое, выразимся политкорректно, присоединение Крыма, да? Ведь это же не на пустом месте все выросло, да? Идеология вот этого русского мира, я так понимаю, одним из разработчиков идеологии является нынешний патриарх. И это отнюдь не в 2014 году все началось.
А до этого как-то вот, когда, допустим, Кирилл стал патриархом, у вас уже были какие-то претензии к РПЦ?
Ну, скажем так, ведь я стал священником буквально за полтора месяца до смерти патриарха Алексия. Когда я был алтарником, когда я был простым прихожанином, ну, я видел, скажем так, какие-то странности, какие-то шероховатости церковной жизни, но я-то глубоко во все это не погружался. И о некоторых вещах я, как, наверное, многие сейчас, просто не задумывался. А что касается того момента, когда были выборы патриарха, и Кирилл стал одним из явных лидеров, ну, это было понятно с самого начала, то ведь я же тоже эволюционировал. На тот момент митрополит Кирилл вызывал у меня опасения скорее вот как такой чрезмерно либеральный архиерей. Вот. Но в скором времени оказалось, что опасаться нужно было вовсе не эту.
Вот мне, когда я читаю про все эти перипетии между Константинополем и РПЦ, кажется, что это параллельная вселенная, где существуют свои звездные войны, которые вообще как бы моей жизни не могут коснуться. А вот есть люди, которые реально находятся в затруднительном положении, не знают, что им делать. Для меня это открытие, если честно.
Не знают, что делать, и спрашивают совета у Бога. А как известно, на Бога надейся, но и сам не плашай.
Надоело мне все. Хочу домой. Филипп Мороз. Да. Клянусь честью, мне не по душе эта дурацкая война. Почему я должен убивать этих еретиков-гугенотов? Все преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски псалмы, которые мы поем по-латыни.
Это была «Медуза в курсе».
И мы ее ведущие Евгений Берг.
И Саша Сулим.
Нас традиционно приютила студия Gentle Music. Слушайте наши подкасты, подписывайтесь на них в приложении для iOS или Android или на сайте «Медуза». А также ставьте нам оценки и комментируйте наши выпуски. Это позволяет другим пользователям нас найти. Слушайте нас через неделю.
Молитесь о своем спасении.
Можно выйти одному в поле и знать, что ты вооружен. Можно идти по пути, в конце которого стоит Престор Джон. Можно возвысить себя выше Азимандра, царя царей. Учиться смирению стертых ногами придорожных камней. Но куда бы ты ни шел, до самого конца своих дней. Обещай, что будешь помнить одно. Господу виднее.